Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 7 минут, пятница, август, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Приветствую, хорошего эфира, пишет Александр Первый. Всем привет, удачной пятницы, несмотря на дождливую погоду, пишет Михалыч. Доброго всем утра и бодрейшей пятницы, пишет СВ. А вы Володарского знали? Расскажите, пишет Алексей. Нет, мы лично не общались, поэтому я не могу вам рассказать в этом смысле чего-то, чего бы, так скажем, было интересно. Могу лишь сказать, что вы знали Леонида Володарского и его программы. Наидобрейшего всем утра, Алексей. Алексей, в отпуске был? Если нет, когда, пишет Владимир. Ну, был. А мы сегодня в Суздаль. Всем удачи, пишет Антипаша. Доброе утро с пятницы, пишет Лялка. Доброе утро. Антонов сказал, что президент принял решение по ответу за Курскую область, пишет системный администратор. Доброе дождливое утро, пишет Николай. Доброе утро и хороших наступающих выходных всем, пишет Саша. Алексей, доброе утро, пишет Вася. Доброе, доброе. Обсудим, задается вопросом Николай. В беседе с журналистами Антонов пригрозил ответом президента на вылазку ВСУ в Курской области и подчеркнул, что Киев ожидает суровое наказание. Цитата: «Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», сказал дипломат. Да, ну, давайте, Николай, обсудим. А что вы хотите здесь обсудить конкретно? Ведь мы не знаем, какое наказание суровое понесут те, кто принял такое решение. Вот. Были вбросы от американцев, что якобы по правительственным зданиям в Киеве будут наноситься удары. Но американцы и про Иран говорят, что Иран вот сейчас, сегодня, прямо через секунду начнет атаковать Израиль, а Иран не атакует, ничего такого. Поэтому не знаю, не знаю. «Всем нашим добра, а не нашим недобра», пишет Алекс. «Нежусть в постели, вообще идти куда-то неохота. Может быть, от вашего эфира взбодрюсь», пишет малыш-футболист. Да нет, малыш-футболист, все, чем мы занимаемся, это суета-сует и томление духа. Нет смысла вставать с кровати. Валяйтесь, получайте от жизни удовольствие. Какой смысл пытаться что-то делать? Все равно все будет, как и было. Не думал, что так бывает, когда сразу 10-12 наших танков растянулись на дороге, их прикрыл РЭП, и они начали расстреливать позиции врагов, укрофашистов, пишет «Дело техники». Здравствуйте, обратите, пожалуйста, внимание на символику нашего первого штурмового батальона. Это доблестные и храбрые ребята, но их символика – это чистая свастика, пишет Илья. Не наблюдал символику в виде свастики у наших, Илья. Так, накидаем вариантов ударов возмездия для нашего Министерства обороны. А, вы это имеете в виду? Посидеть здесь сейчас и попридумывать, какие варианты возмездия? Ну, давайте, вам хочется, пожалуйста. Это легко. Это легко. Сложилось впечатление, что Гросси, который вдруг собрался встречаться с Зеленским, наводит на Курскую АЭС заявлениями, что над реактором нет купола, там просто простая крыша, пишет Empty Words. «Я думаю, бахнем одновременно с Ираном по нашим врагам», пишет Финист. Угу. «Доброе утро, Алексей, а почему не повтор Доренко?» пишет Аллигатор. потому что, например, аллигатор, я не принимаю решения такие, я не могу ответить вам на вопрос. Если у вас есть какие-то определенные желания и так далее, вы всегда можете обратиться к администрации радиостанции, к руководителю радиостанции вот, в соцсетях и попросить о чем-то. И если это будет много таких просьб, то я думаю, что вам пойдут навстречу. Подумайте об этом. Так. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Геннадий. Сложилось впечатление, что Гросси, который вдруг собрался встречаться с Зеленским, наводит на Курскую АЭС. Ну да, 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 я уже понял. Не понимаю смысла МАГАТЭ для нас, пишет Мельникова Елизавета. Ну, так, если посмотреть на происходящее, то непонятен смысл МАГАТЭ для нас, непонятен смысл ООН для нас, непонятен смысл, да, ОБСЕ для нас, непонятно. Много каких смыслов непонятно, если честно. Ну, то есть, зачем оно все и вообще это всякое есть? Но оно есть, но оно есть. Вот. Так что так. Если одни повторы крутить, времени на живой эфир не останется. Наверное, жить надо настоящим, все же немного будущим, пишет 506. Наверное, 506 вам я последнему скажу, что я не обсуждаю то, какие у нас программы, где стоят и что нужно делать, и политику радиостанции определяет главный редактор. Следующие сообщения на эту тему я проигнорирую, предупреждаю всех. Спасибо огромное за внимание. Теперь возвращаемся к теме, или к темам. Сегодня 81 год окончания сражения на Курской дуге, окончательный перелом в Великой Отечественной войне, пишет Светлана. ВТО и до СВО было непонятно, пишет Лев Гордеев. Да, возвращаете вы нас мысленно к тому, зачем нам нужны МАГАТЭ. Я предполагаю, что вот эти все визиты Гросси и прочее, они могут быть нам полезными с точки зрения донесения информации вовне. Естественно, не на Запад, который курирует атаку на Курскую область, а на страны, которые, ну, нейтральные или дружественно по отношению к нам настроены. Вот. Если какие-то сомнения у кого-то есть или еще что-то, мы говорим, вот, посмотрите, вот. Акт агрессии, вот, плюс ядерный террор, плюс, в принципе, посмотрите, все эти мифы относительно Украины, которая там якобы такая белая, пушистая и в каких-то там своих границах что-то будет делать, все это чепуха абсолютная. Ну вот и все. Поэтому Гросси в этом смысле может быть полезен. В том смысле, что Гросси, как всегда, будет там изображать, что он ничего не понимает, не видит, не знает и все такое в таком духе, как на Запорожской АЭС. Да, да. Но несмотря на то, что они слепые в МАГАТЭ, у них есть такая история, в любом случае сам их визит куда-либо означает, что требуется этот визит. А почему требуется этот визит? Да? А потому что есть какая-то опасность, вероятно, которую им нужно оценить. Насколько она опасна, эта опасность. А откуда исходит эта опасность? А вот откуда она исходит. Ну, то есть, вот так, в принципе, может нам быть полезен Гросси. Сегодня на Украине день флага. Прям на пятки наступают, пишет Алексей ТТ. А, понятно. Так разве посещение Запорожской АЭС что-то нам дало, пишет Блисшенли? Может быть, и дало. Может быть, и не дало. Может быть, если бы они там не были, может быть, обстрелы были бы куда более кучные, что касается Запорожской АЭС. Да? Ну, со стороны ВСУ, я имею в виду, лупили бы, да и лупили. Может быть и нет. Сложно сказать. В любом случае, привлечено внимание к Запорожской АЭС, и понятно, что функционирование ее в рамках, так скажем, нормальности осуществляют наши специалисты. Вот. Сами по себе, ну, мы не собираемся бить и никогда не собирались, хотя есть у украинской пропаганды такое, ну, любимое занятие говорить, что русские сами по себе ударили. Ну, нет. Ну, поэтому, с одной стороны, ничего дельного они не говорят, а с другой стороны, их присутствие где-то, ну, может, так скажем, уберечь от каких-то дополнительных необдуманных действий со стороны нашего врага в нашу сторону. Отчасти. Ну и отчасти привлечь внимание к той или иной, ну, атомной электростанции в данном случае. США напоминает старика из нашей Раши, который гадил, а сам потом удивлялся, а кто это сделал, пишет «Улыбнись». Сегодня 85 лет пакту Молотова-Риббентропа, пишет Роман. Ой, Роман. До пакта Молотова-Риббентропа что-то там было с фамилией Чемберлен, что-то там было с фамилией Деладье, что-то такое я слышал. Не хотите поздравлять нас с этим? Сколько лет в этом году Мюнхенскому сговору, Роман? Не считали случайно? Посчитайте, а то, может быть, тоже полезно будет. Будем вас поздравлять, Роман. Поэтому, когда вдруг преисполнился, узнав одну какую-то дату, и понял, что ты, как сказать, искупался в знаниях и стал великим историком, можно попасть в неприятную ситуацию. Есть предположение, что вы в нее попали, Роман. Нужно фиксировать все для будущего судебного процесса над нацистами. Для этого и нужны МАГАТЭ и все иные, пишет Резник. Как раз-таки МАГАТЭ очень плохо что-либо фиксирует с точки зрения потом дальнейшего судебного процесса над нацистами, потому что МАГАТЭ не может понять, кто же стреляет, кто же стреляет. Но МАГАТЭ и их присутствие где бы то ни было, да, их специалистов, вот, Гросси, в том числе визиты, говорят о том, что этот визит необходим. То есть это косвенное доказательство того, что есть какая-то угроза. Я понимаю, что вот вы все говорите, вы можете сейчас сказать, да что, так непонятно, что угроза есть. Вы знаете, нам понятно, а, например, 8 миллиардам, ну, не 8, там, 7,850, вот им непонятно. Вот им непонятно, им все время надо объяснять, да, им все время надо говорить, все время. Это информационное поле, давайте скажем так, это информационное поле боя. И, да, тогда вот, в принципе, та логика, которую сказал сейчас слушатель наш, она в некотором смысле очень правильная. Что можем, какие доказательства собрать, такие и собираем. Сам факт присутствия того же самого Гросси в некотором смысле доказательство того, что как бы это присутствие там необходимо в силу того, что есть агрессивное квазигосударственное образование, осуществляющее атаку на ядерные объекты, ну, объекты ядерной энергетики. Вот так. Так МАГАТЭ ничего не объясняет же, пишет 506. У меня какие-то, я не знаю, проблемы со звукоизвлечением у меня. Я что-то, вот, может быть, недоходчиво объясняю. Ладно. Что значит молотый Риббентроп? Нужно рассказать, наверное, не все знают, пишет Дробик Сергеевич. Ну, если уж настолько все плохо, то, наверное, нужно всем нам увольняться и уходить куда-то, скитаться, не знаю, может, в Сибирь уйти, в тишь, в глушь, потому что шутка смешная, конечно, с вашей стороны, а с другой стороны, а вдруг не шутка, да? Может, это просто итальянцы такие, Гросси не понимает, то обстреливает, итальянский репортер не увидел нацистские символы на кепке у ВСУшника, пишет Алекс Поляков. Никаких судебных процессов не будет. Наша правда только, пишет... ну, вы Сергий подписались, видимо, да? Никаких судебных процессов не будет. Наша правда только. Почему никаких судебных процессов не будет? Мы можем проводить судебные процессы сами. У нас что, нет суда? Судебные процессы, кстати, идут и сейчас над всяческими нацистами украинскими на территории Российской Федерации. Иногда некоторые из них, получив наказание реальное, отправляются по обмену, иногда остаются здесь, то есть все зависит от ситуации. Вот, как обменный фонд они используются, вы не знаете этого, что ли? Да ладно, мы все уже на выходных просто. Понятно, 506-й. Так может, поменьше писать тогда? Все задавались вопросом, зачем фиксировали каждый случай обстрелов в Донбассе 8 лет, а потом, когда в плен начали попадать те, кто мелькал в этих фиксациях, стало очевидно, что все делалось не зря, пишет Резник. Да, вот если кто-то в этой информации находится, Наши знают, кто кого там ведет, кто отдает приказы. Наши наблюдают за той стороной. Кто чем руководит, кто там отвечает за такой-то удар. Прям пофамильно знают офицеров, которые, ну, вражеских офицеров, которые отдавали тот или иной приказ. То есть они, конечно, никуда не убегут в этом смысле. Вот. Мы их запоминаем. Сегодня год, как погибли Пригожин и Уткин, пишет Светлана. Да, да. Вместо того, чтобы адекватно, военным образом ответить на атаку нашей АЭС, мы Гросси зовем, это слабость, пишет Илья. Слышал такое, читал об этом, много людей, которые так говорят, Илья видел. У меня к вам маленький вопрос. Как выглядит сила в таком случае? Все, пожалуйста, как выглядит сила? Я просто вот про эти все слабости и силы, ну, в информационном смысле, рассуждаю и понимаю, что, наверное, да, как где-то там в Древнем Риме и еще где-то, все-таки там на широкие слои населения все еще действуют такие вещи, как вот там ощущение слабости, ощущение силы, надо демонстрировать что-то там и вот это вот все подобное. Ну, то есть элементы шоу, если так можно выразиться, они так или иначе имеют эффект в толпе. Ну, как бы, Илья, мы же с вами сейчас индивидуально разговариваем, можно сказать, да? Мы же не толпа сейчас, мы не в толпе. Я задаюсь вопросом, зачем и почему вы вообще, в принципе, оперируете такими понятиями, абсолютно отвлеченными и не имеющими никакого отношения к реальности, как слабость или сила? Слабость. А кто скажет, это сила, понимаете? Он скажет, знаешь, слабость не применять ядерное оружие по Украине. А выходит другой человек, и у него риторика следующая. Он Риттер тоже, он говорит, вообще-то это сила, имея в руках такую мощь, не применить ее и остаться гуманным. Ну, я понимаю, ток-шоу, я понимаю, ну, вот, мы все собрались там в амфитеатре каком-то и друг другу соревнуемся в ораторском искусстве друг перед другом. Давайте, рубите, Илья, как выглядит сила, по-вашему, будет интересно послушать. Дело не в формулировках. Мы сами даем повод, пишет Илья. Илья, я не понимаю, что вы говорите, потому что вы не говорите по существу. Вы говорите лозунги какие-то про какую-то силу, слабость, повод, формулировки. Конкретика какая-то будет от вас или нет? Ну, представьте себе, мы садимся за стол. Мы, например, ответственные люди. Вот у нас, давайте так, даже не за стол, вот у нас сейчас с вами, значит, разговор вот так вот по секретной связи. В кавычках, представьте себе. Я человек, отвечающий за принятие военно-политических решений. Вы советник. Я говорю, Илья, что делать будем? Вот дайте мне, пожалуйста, вашу формулу. Что делать-то будем? А вы мне начинаете, мы выглядим слабо, мы выглядим сильно, мы выглядим то. Я говорю, Илья, достаньте палец из носа, пожалуйста, и скажите, чем будем делать. Вы мне в советнике нужны не для того, чтобы рассказывать, как мы выглядим. Вот, для этого есть стилист. Скажите мне, что делать. Какие у вас есть классные предложения, эффективные, пожалуйста. Вот. Все, поехали, Илья. Я ответил, нет. Адекватная реакция – это удар по их АЭС, пишет Илья. Ну, все, Илья, спасибо вам за совет. Ничего более глупого в этой жизни мы не слышали и не видели. Есть такая атомная электростанция на Украине. Называется Чернобыльская. Находится недалеко от Киева. Ликвидацией этой аварии на этой атомной электростанции занималось огромное количество человек. Огромное. Очень многие уже давно умерли. Очень многие получили страшные болезни, которые на протяжении всего времени их мучили, когда ликвидировали это все. Ну, в общем, людей пострадало огромное количество из-за этой аварии. И пострадало их огромное количество не только рядом с атомной электростанцией, а очень-очень-очень далеко, в разных регионах. И еще такая есть специфика. Ветер дунул в сторону вас, Илья, и на вас радиоактивное облако осело. На такого очень сильно умного, который говорит, что надо просто по их атомных электростанциям долбануть. Поняли? Ваша идея, она безумная. Вообще. Абсолютно. Безумная. Потому что у нас стоит задача победить врага, а не стереть все в пепел и жить на этом пепле потом. Чтобы у нас ничего не росло, жрать ничего невозможно было. У всех была лучевая болезнь, и дети рождались с уродствами. Задача у России, так сделать с Россией, нет. И не может быть. Если задача любыми способами победить, любыми, вот вообще любыми, все как можно быстрее, ну, когда прям, да, действительно, ядерным оружием по атомным электростанциям, сдохните все! Вот так вот. Поэтому, Илья, я бы вас никогда не пустил бы, я бы за вас не голосовал. Чтобы вы, не дай бог, не получили доступ к красной кнопке, Илья. Вот это мое мнение. Идея Ильи приравнять нас к врагам нашим? Ну, в принципе, да. Он говорит, а вот они ударили по Курской АЭС, а давайте по их АЭС ударим. Так вот, прикол. Зеленскому плевать на украинскую землю, как и всей украинской верхушке. Они оттуда снимутся и уедут. А нам на нашу землю не плевать, потому что нам неоткуда сниматься и некуда уехать. Понятно? Поэтому и отношения разные. Поэтому, Илья, какие у вас предложения реальные, а не фантастические? Есть какое-то разумное предложение, а не вот это вот все ваше? Вот. Попрощайтесь с детьми, помолитесь, вот, нам осталось 20 минут и все такое. Давайте без этого. Конкретизируйте, что-нибудь нормальное предложите. Вот есть ядерные террористы. Украина. Что делаем? Вот. Знаешь, у Зеленского квартира на Бейкер-стрит. Это да, пишет 506-й. Я этого не говорил, пишет Илья. Ну, не знаю, значит, за вас кто-то другой говорил, какой-то другой Илья. Подпишитесь как-то более изощренно, значит, я не знаю. Придумайте себе какой-нибудь классный ник, чтобы никто не повторял его. Ядерные тактические учения мы зачем проводим? Илья, господи. Ядерные тактические учения, вы вообще стратегическое ядерное оружие, тактическое ядерное оружие, удар по атомной электростанции, по последствиям отличаете как-то или не отличаете? Если не отличаете, хорошо, я специально для вас, я, правда, не знаю, почему для вас это нужно делать, то есть как бы, вы мне вроде бы персонально не оплачиваете лекции какие-то с моей стороны, но я могу рассказать отличие тактического, стратегического оружия и то, чего вы предложили с ударами по электростанциям атомным. Давайте после новостей вернемся. В 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Итак, один из наших слушателей предложил, значит, бить по атомным электростанциям Украины, потому что, значит, Украина бьет по нашим атомным электростанциям. Я назвал его идею «безумной». Я предложил ему что-то другое, он ничего другого предложить не может и начинает спрашивать, а зачем мы проводим тогда учения с тактическим ядерным оружием? Я сначала подумал, что, может, это прикол, и реально это не нужно объяснять, но пока были новости, Илья пишет, зачем мы проводим учения с тактическим ядерным оружием? Вопросить, не знаю, как бы настаивает, да? Разницу со стратегическим я понимаю, не тратьте время. Да нет уж, я потрачу, потому что вы не понимаете эту разницу. И зачем проводится учение с оружием, если вы задаете этот вопрос, то как бы сразу понятно, что вы ничего не понимаете. Объясню, почему вы ничего не понимаете. У тебя есть оружие? Какое-либо? Любое? Вообще, любой предмет? И если ты им не умеешь пользоваться, значит, у тебя его, считай, и нет по функционалу. Учения нужны для того, в том числе и с тактическим ядерным оружием, для того, чтобы уметь им пользоваться. Поняли. Теперь различия, которые вы понимаете, как вы пишете, между стратегическим и тактическим ядерным оружием. Вы, наверное, все-таки его не совсем понимаете. Одно из таких основных различий – базирование. Ну да, есть шахтное базирование у стратегов, да, есть воздушное, там, воздушное нет, шахтное на, как это называется там? Ой, Передвижные составы, в общем, передвижные составы есть, есть колесная техника, которая там стратегические ракеты запускает, вот, ну, а стратегами еще называют воздушными, это вот наши стратегические бомбардировщики. Так бы, спектр тактического ядерного оружия, он как бы шире в этом смысле. И, как я понимаю, сложнее логистика. Ну, то есть, вот надо что-то довести из точки А в точку Б, и чтобы это по пути не сломалось, не потерять, не украли, ну и всякие такие вот разные варианты, при которых сюжет «Назад в будущее» будет невозможен. Потому что доктор Эммет Браун нигде не возьмет плутоний, понимаете, ни у каких ливийцев. Вот и все. Мы тренируемся с этим оружием для того, чтобы при необходимости его применить. Необходимость или не необходимость и возможность и невозможность применения ядерного оружия со стороны России, хоть тактического, хоть стратегического, описано в нашей доктрине соответствующей. Соответственно, ваш вопрос, он вообще никакого отношения не имеет к предыдущему вашему предложению. Бомбить там или бить по атомным электростанциям в ответ на удары по атомным электростанциям. Вообще они никак не соотносятся. Ну вот, никакого абсолютно нет между ними пересечения. Вот. Поэтому, сколько бы вы ни написали о том, что вы все понимаете, получается, что не понимаете. Либо я тогда не понимаю, что вы хотите. Шахт давно нет, поезда ядерные все распилили в 2001 году, пишет Код Z. Ага, конечно, Код Z. Привет, мобилизуем 3 миллиона человек, обучаем, одеваем, вооружаем, забираем Одессу и Молдавию, пишет Монстр. Классная идея. Теперь вопрос, Монстр. Взять что-то и это, ну, условно говоря, превратить в свое. Давайте, взять и вот второе слово, удержать. Это одинаковые задачи или разные задачи, на ваш взгляд? Вот взять и удержать. Можно же, наверное, очень быстро что-то сделать и вот взять и сказать, как наши враги когда-то. Вот, например, Гитлер блицкригом пошел на Советский Союз. И довольно быстро, надо сказать, дошел до Химок. Ну, короче говоря, он дошел до Москвы. В 41-м году немцы уже были под Москвой. Не правда ли? Быстро, очень быстро. Сколько городов было под немцами в этот момент? Ну, возьмите да посмотрите, сколько городов под ними было. Какие это города? Многие из этих городов, это те города, в которых вы живете сейчас. Они были под немцами, они их взяли. Они их удержали? Нет, не удержали. Наполеон сжег Москву. Наполеон удержал Москву? Нет. Нет, не удержал. Теперь вопрос. Когда кто-то предлагает надорвать пупок и куда-то рвануть, и что-то взять, он думает над тем, как это удержать? Или он думает над тем, как бы сделать широкий жест и где-то что-то очень сильно взять, а потом это не для него. Потом он как бы не рассуждает на эту тему. Не думали над этим? Это же на самом деле очень интересно. Сравнить две этих задачи. Взять или взять и удержать. Или взять, удержать и, ну так скажем, убедить местное население в том числе, что вообще-то их обманывали там где-то какие-то враги, которые нас ввергли вот там в братоубийственную войну. Чтобы на всякий случай, там местное население уже минимум 30 лет обучают в другом ключе, да, по украинскому глобусу их учат. И каждый раз, когда мы с ними сталкиваемся в виде пленных и еще что-то, мы удивляемся очень сильно. Да что же они такое несут? Да что же они такое несут? Вот то и они и несут. Вот ты взял город, например. Там миллион людей, обученных по украинскому глобусу. Им 30, 40, 50 лет. И чё? Чё ты будешь с ними делать? Как Чингисхан ты не будешь действовать, нет возможности такой. В 21 веке возможности действовать как Чингисхан нет. Нет, вот так вот, чтобы зашел, и так, кто выше, там, выше оси колеса повозки, всем голову отрубить, вот, а всех остальных, все, забираем себе, воспитаем, сделаем из них воинов. Ну, нет такой сейчас, как бы, специфики. Вот, геноцид, мягко говоря, не в моде, я вот так просто хотел бы об этом сообщить. Что делать-то? Вот американцы вошли и взяли Афганистан. Ну и чё? Где американцы в Афганистане теперь? Опять талибы там. Опять талибы. Какие американцы? Чё американцы? Вот американцы 20 лет или сколько там держали Афганистан. И чё? И чё? Вот такой вот вопрос вам из интернета. Даже не что именно, и чё? И ничего. Поэтому, когда ты определяешь стратегические цели... Тебе надо, в принципе, думать на тему, а что дальше ты будешь делать после шага какого-то. И когда ты резко куда-то прыгаешь, надо понять, ты просто хочешь резко прыгнуть? Или у тебя есть четкая, выверенная, правильная стратегия, которая позволит тебе выполнить те задачи, которые ты перед собой ставишь? Вот. Если ты хочешь войти в историю как великий завоеватель, империя которого прожила 2 года, это одна задача. Если ты хочешь войти в историю как собиратель земель и человек, объединяющий один народ, расколотый, обманутый врагами, это другая задача. Другая. Если у тебя концепция «я освобождаю историческую землю, нашу, русскую, от врага, который всех обманул и так далее, освобождаю наши города, и там Киево-Печерскую лавру надо освободить от этих захватчиков-оккупантов», ты можешь разбомбить Киево-Печерскую лавру в дым? Наверное, нет. Наверное, ты будешь говорить, что я освобождаю дорогую сердцу Киево-Печерскую лавру, это наша колыбель, там все, там, понимаете, там. А помните, как в Днепре Владимир крестил Русь? Вот что ты будешь говорить. Мы это и говорим, чтобы вы понимали, на всякий случай. И такой, да к черту, давай Днепр сделаем атомной речушкой. Ха-ха-ха-ха! Как мы выглядим в этот момент? Вы концепции какие-то можете сопоставить? Просто, ну, идеи хотя бы, ну, логика. Давай сделаем Днепр мертвым вместе с Черным морем, все, уничтожим. Взорвем атомные электростанции им там, пусть все сдохнут. Ничего, что мы по пути тоже. Подумайте об этом, подумайте. Мы освободители, мы так говорим. Это наша идея, мы освобождаем. От захватчика, от интервента, от людей, которым здесь делать нечего, и идеологии, которым здесь делать нечего. Мы говорим НАТО, ну, то бишь янки, go home. Понимаете, уходите, это не ваша земля. Здесь не ваши князья крестили, не ваш народ. Валите отсюда и забирайте всех своих приспешников продажных. Вот что мы говорим. Как те действия, которые вы предлагаете, Илья там или еще другие слушатели, в эту концепцию вкладываются? Ну как? Никак, я вам отвечаю заранее, никак. Соответственно, думаем вместе, а какая же на самом деле существует концепция, которая нам, видимо, вот в интеллектуальном смысле до сих пор недоступна. Мы вот никак не можем сообразить ее. И нам поэтому кажется, надо собрать 5 миллионов, 100 миллионов. Хорошо, вы собрали 100 миллионов. Вот мы все взяли оружие в руки, вообще все взяли оружие в руки, наглухо. И пошли прямо до Ла-Манша, прям прошли прямо за, не знаю, за месяц до Ла-Манша, просто рвали, метали там, ядерные бомбардировки, идем просто, сквозь гриб проходим. Ничего нет, пепел остался. Дальше что? Что делать с этим? Вот что странно. Ничего, живем дальше, а это санитарная зона. Вы думаете, что распространение проблем... Ну, так скажем, не буду их называть экологическими, потому что все, кто говорят про экологические проблемы, это в основном вот, ну, сейчас все сумасшедшие рядятся под экологов. Ну, я имею в виду проблемы с плодородными или неплодородными почвами, отравленной, неотравленной водой, они как-то могут быть географически ограничены или что? То есть вы думаете, что можно вот с этого километра у нас здесь безжизненная пустыня выжженная, а вот здесь у нас райский сад. Так вы предполагаете себе? Нет. Так можно предполагать, если ты находишься на другом континенте, и то с опаской. Сидят американцы такие: слушай, а если вот Россия реально возьмет сейчас, отутюжит эту Европу атомным оружием, что думаешь? Ну, думаю, конечно, надо промышленность-то европейскую себе забрать. Нормальные машины они делают, эти немцы. Слушай, а у нас жрать будет что? Ну, в принципе, Европа никого и не кормит, она ничего и не делает. Так-то вот посмотреть зерно, вот это Россия, ну, Украина было, но Украина теряет вот эти самые направления, где этого зерна было много. Собственно, вот эта вся остальная часть не очень интересная. Ну, что, ну будем есть сами будем выращивать кукурузу. Потом, когда начнутся полевые там какие-нибудь бури, ну, построим ракету, улетим на разные планеты, вот. Поближе к черной дыре, вот, что-то такое. Будем выходить на связь из черной дыры. Потом окажемся в комнате в такой вот, по ту сторону книжного шкафа, и будем на стрелку часов, которые оставил дочери в прошлом, посылать информацию вот, о том, как устроена Вселенная, марзянкой. Некоторые люди, наверное, не понимают, куда текут реки и как движутся воздушные массы. Я уже не говорю, как заразу переносят разные животные и птицы, пишет Финист. Ну, не некоторые, а такое ощущение, что прямо Финист реально большинство. Вот вообще. Вот вообще. Ну, просто вот, ну, хотя бы посмотрели бы, как Днепр течет. Как бы, где он есть, где его нет, что как происходит, ну, серьезно. Американцы все свое имеют, надо к тому стремиться, пишет 506. Да, было бы неплохо, было бы неплохо. Но то, что американцы имеют все свое, это немножечко преувеличение. Иначе что они так за Тайвань затрвут свой? Ну, про морепродукты точно можно будет забыть. Все эти ядерные и химические остатки попадут в мировой океан, и течение разнесется по всему миру, пишет Сергей. Вот. Это наша заправка, вы чё беспределите, пишет Михаил Суперб, вспоминая фильм «Бумер». Потому что они все военные аналитики, пишет один из слушателей. Зачем Наполеон пошел на Москву, если столица была Питер, пишет Сева Каплан. Вот это офигенный вопрос, самый интересный, мне кажется. Правда, зачем он поперся в Москву? Ну, все-таки Москва первопрестольная, поэтому тоже красиво, да? А зачем Гитлер поперся в Сталинград? Вот какой смысл ему было переться в Сталинград? Вот. Ну, понятно, что он хотел Кавказ, он хотел нефть, Закавказье, да, нефть хотел и все такое. Но вот некоторые говорят, что ну, не надо было ему в Сталинград-то идти, вот можно было бы какими-то другими путями пытаться это делать, как-то обходить эту историю. Ну, знаковое место, понимаешь, Сталинград, понимаешь, Сталина, город Сталина, имени Сталина, надо туда обязательно, как же. Все те, кто принимает решения на даже самом высоком уровне, тоже, видите, иногда обладают мистическим мышлением. Вот как Илья, который говорит «слабость, сила». Ну вот, значит, Гитлер все демонстрировал силу. Глаза что-то там выпучивал, хмурился, руками очень там жесты делал какие-то. Говорил так, что прямо вот некоторые даже европейские до сих пор там лидеры так называемые копируют его поведение. А что в итоге-то? Ну как бы давайте пойдем дальше. Вот мы победили Гитлера, освободили Европу. Часть Европы, ну так скажем, да, стала нам дружественной вместе с нами, соцблок, соцлагерь, да, мы вместе, социализм, вперед, эй, а потом хопа, и этим, оказывается, социализм что-то не понравился, тем, то какие-то венгры восстанут, то еще какие-нибудь, еще кто-то, хоп, все развалилось. Я уж не говорю о том, что бандеровцев не смогли выкурить. Вот прикиньте, Советский Союз со всей его мощью ковырял этих ублюдков. эти ублюдки просто, как только Советский Союз рухнул, тут же откуда-то приплыли, появились, вот они здесь, поехали. Через 30 лет их идеология уже полностью расцвела, они взяли власть в стране, вот, у них оружие на руках, оружие все западное. Кстати, с Запада они и вернулись, на всякий случай, просто, я так сказал, откуда-то они взялись, они из конкретных мест взялись. Из Лондона они взялись, да, то есть из Британии, из США, из Канады они взялись, вот, в основной своей массе. Получается, что освободили мы Европу, а теперь нам Европа говорит, а вы нас не освобождали, вы нас вообще оккупировали. Очень-очень интересно, оказывается, по итогу. А зачем же мы-то это делали тогда? Зачем же мы их освобождали тогда, если они говорят, что мы их оккупировали? Поэтому я еще раз говорю, взять и удержать – это разные вещи. А уж учитывая пропаганды разнообразные, вообще разнообразные в истории, это вообще… Сегодня они тебе говорят, что ты спасибо пришел, освободил, цветы тебе бросают, и на гармошечке вокруг танка там играют, бегают какие-нибудь там немецкие бюргеры, которые рассказывают, как они долго ждали советского солдата-освободителя. Избавил нас от Гитлера, бедный обманутый немецкий народ. Проходит меньше 100 лет, вот, века еще не прошло. Уже министр обороны ФРГ, надо поставить оружие Украине, у этих балкенкройцы, они зигуют, у них везде все, там, эсэсовские каски, они в Курскую область, к немцам говорят, они уже в Курскую область пошли, немцы говорят, поддерживаем, здорово, дадим еще. Ничего, ну, как бы, не смущает вообще всех, вот, в целом. Вот. Но зато вот там демонстрация силы, такая демонстрация силы. Не надо ничего демонстрировать, никаких сил, ни слабости, ничего не надо демонстрировать. Надо работать только на результат. Но я понимаю, что как бы толпе, ей, конечно, нужны вот эти вот жесты, понимаешь, символы обязательно нужны, что там. Пифия сказала, что я... Вот этот весь туман. Наводить надо, потому что, а как вот, ну почему такое решение принято? Как, почему? Потому что оттуда пришла эта мысль, она приходит не просто так. Надо обосновывать как-то свои решения, и вот людям с мистическим сознанием никак свои решения, кроме как мистическим способом, обосновать нельзя. Если человек смотрит ТВ-3, ты должен ему объяснить языком ТВ-3, почему ты что-то делаешь. А научным языком ему объяснить нельзя. Без обид, ТВ-3, они же мистические просто, я к этому. Без обид. Считайте, что это реклама. Бесплатная, я просто рекламирую. Удачи. В Европе у власти нацисты были и есть, только признаться не хотят, пишет Павел. А как, скажите, так получилось, что мы, имея возможность... отбирать кадры, ставить их на определенные места в Германии, ну и вообще в такой увесистой части Европы в советское время, не смогли сделать так, чтобы Европа перестала быть нацистской. Вот как так получилось? Еще интереснее, откуда эсэсовская форма у старых эсэсовцев в Латвии? Скажите, вот они ее хранили где? Они ее в специальных шкафчиках под землей где-то и... Придет время, и мы, как в славные времена, наденем свою эсэсовскую форму и будем маршировать по Риге. И сидели и ждали, и потом, ну вот, наконец-то! Вот, ну, получается так. А это вообще, на всякий случай, Советская Республика. Это в Советский Союз входили Латвия, Литва и Эстония. Латвия, Литва и Эстония, хотя бы в отличие от Восточной Германии, точнее, Восточный Грех, в отличие от них, хотя бы не входила в Советский Союз. Латвия, Литва, Эстония — это Советский Союз был. Украина была Советским Союзом. Это одно государство было. Ничего так. До этого еще Российская империя была, но это ладно. Смотрите на них. Кто эти люди? Откуда они взялись? Откуда эти старые пердуны в эсэсовской форме? Где, кто они? Он сейчас Гунько, говорят, от, ну, Хунка, Гунько, Гунька. Его, значит, объявили в розыск международный. Ну, наконец-то. Он в канадском парламенте выступал. В канадском парламенте Зеленский и Трюдо ему аплодировали стоя! Стоя аплодировали! Зеленский и Трюдо. Какие у вас вообще вопросы? И вот вы говорите, надо туда дойти, то-то сделать. Понятно, как эту идею совершенно ублюдочную нацистскую вытравить из этих голов. Объясните. Я знаю, что сейчас мне скажут, надо просто эти головы срубить. Ну, не можете вы срубить головы там, десяткам миллионов людей. Не можете. Потому что вы превратитесь сами тогда в такую идеологию. Вы не можете этого сделать. Как быть? Все. Вечная борьба, значит. Вечная борьба. А если борьба вечная, если она не на год, не на два, не на 10 лет, не на 100 и даже не на 200, значит, и стратегии должны быть соответствующие, а не вот эти вот. Да-да-да, давай, вперед. Иди купи биткоин. Иди разбогатей. Пропаганда Запада работает. СССР ушел из Восточной Европы. Там стали и головы вбивать, что Советы были оккупантами. Запад вообще много вкладывает в пропаганду. Иначе как еще им разделять и властвовать, если не настроят народы друг против друга, пишет Сергей. А как они это сделали красиво, Сергей? Вот о чем давайте думать. Они такие: о, Советский Союз, наш союзник, вместе снимаем кино. МО, Советский Союз, вклад, самый главный, разбили Гитлера. Это 45-й год, 46-й. Железный занавес, до свидания, пошли вон. 2024-й. Франция, Нормандия. Президент США говорит речь. Первый шаг на пути освобождения. А, ну что-то он больно бодрый какой-то, американский президент. А, ну да, это же американская пропаганда. Выходит молодой, дерзкий Джо Байден и говорит: ровно здесь, ровно 80 лет назад, американские и другие войска высадились в Нормандии. И это был первый шаг на пути освобождения Европы от нацизма. И вот так вот все остальные. Французы, немцы. Немцев позвали. Я люблю немцев на этих празднествах, это очень хорошо. Немцев позвали-то всех. Все британцы, они. Молодец, Джо! Да! Джо, ты лучший! Берут старика, американского ветерана, который боролся с Гитлером, приводит к нему Зеленского. И тот говорит: спасибо тебе, сынок, за то, что нас... А этот с трезубом стоит. Спасибо, сынок, тебе. Ты противостоишь агрессии России. Увозите деда. Увозят деда. Вообще все. Крыша уехала. Вот так. Потому что у них была стратегия, а у нас не было. Потому что они думали не рывком, а постоянно. Потому что, о, мы с Западом договорились, что они не будут продвигать НАТО на восток. Все очень здорово. Ха-ха-ха. Теперь мы будем радостными и веселыми. А они такие: да, 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 русские, да. Продолжаем. И продолжали. И продолжали. И будут продолжать. И нам надо понять, что ни завтра, ни послезавтра, ни через год, ни через 10 лет, ни через 50 лет, ни через 100, это не прекратится. Это постоянный процесс. Тот, кто верит, что этот процесс не постоянный, будет всегда проигрывать в нем по итогу. Может быть, не в моменте, но через 50 лет проиграет обязательно. Понимаете? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, август, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Я сейчас подумал, пока пауза была, что, наверное, просто трудно быть человеком, который, в принципе, вырос, ну, из ребенка превратился во взрослого, в короткий и необычный для нас период, для нашей страны, для истории нашей страны, когда мы с Западом не воевали. Вот, вот весь смысл в этом. То есть 90-е, в общем, это то время, когда мы уже проиграли Западу, и как бы мы были повержены, и мы уже в этой конъюнктуре, да, и родились и выросли. А потом мы такие, да, ребят, вообще мы так никогда не жили. В целом-то, вообще-то, мы не можем быть поверженными. Мы так никогда не жили. Мы такие, а что, прям совсем никогда? Такие, да, да. В Советском Союзе мы так не жили. Ну, там было в момент Второй мировой, вот чуть-чуть мы подружили, да, с Западом. Ну, взаимовыгодное сотрудничество, назовем это так. Ну, естественно, есть пропагандистская там всякая разная, которая будет доказывать, что мы прям были страшные друзья. Ну, как вы понимаете, как бы все это уже давно развенчано, эти мифы. Ну, взаимовыгодное сотрудничество было во время Второй мировой войны. До этого, естественно, враги, Российская империя, Запад, постоянно воюем, постоянно. Вот поэтому и Наполеоны там всякие, и прочие, и Карл XII, и какие угодно там, Лжедмитрий, не Лжедмитрий, что только не вспомнить. В общем, с момента основания нашего государства мы с Западом воюем. Вот. И чем мы больше становились, и чем мы сильнее разрастались, чем мы больше укреплялись, тем с большими, так скажем, по возможностям, возможностями врагами мы сталкивались, так или иначе, да, с соперниками, как хотите, так называйте их, противниками. Вот и все. А 90-е это вот как раз время, когда это необычное время, именно в этом смысле, что родились дети, им сказали... Да вы что, с Западом вообще по пути, вообще все классно, вы что, все купим, нефть есть, вперед, вы что, все, давайте, жвачка там, ММДэмс. Сейчас вот эти ролики, надо говорить не ММДэмс, а ММДэмс, идите, пожалуйста, со своим вместе произношением, I'm in free country now, and I do what I want, and I smoke when I want. Цитата просто на всякий случай. Пакеты Marlboro, джинсы, хот-доги. Да, и получается, что вот мое поколение, оно в этом смысле, ну, немножко как бы свихнувшееся. Ну, ничего, это, в принципе, поправимо. Вы же видите, что мое поколение себя проявляет доблестно, на самом деле. Вот, то есть посмотреть на поколение вот детей там 80-х, да, середина, конца 80-х. Посмотрите, вот сейчас на поле боя-то они главная сила и есть. Эти люди. Так что, оказывается, все-таки не повелись мы на эту пропаганду. Вот. Ну так, некоторые повелись, некоторые не повелись. С Украиной дела хуже, там повелись. А так, в принципе, плюс-минус, были мы одинаковые до определенного момента. Значит, в 90-е нам внушали, что подружились, а потом мы поняли, что где-то нас обманули. Обили поаккуратнее, собственно. Аккуратнее слова, потому что вдруг прочитаю, и все закроется тогда у нас с вами. А почему? А потому что Бог выдал нам слишком сладкие земли с кучей ресурсов, пишет Александр. Давайте будем говорить откровенного. Нам никто ничего прямо-таки не выдавал. Все это завоевано кровью и потом, многочисленными, бесконечными войнами, бесконечными абсолютно. Жизнь русского человека на протяжении веков – это постоянная война, постоянная вообще, напрочь, наглухо, одна война сплошная. Да возьмите, откройте, посмотрите, сколько войн вел Петр Первый, там, не знаю. Да любой, вот просто любого берите, любого. И там, значит, вот... Любая подводка такая, вот знаете, и вот умер старый царь, и появился новый царь, но ему сейчас было не до войны, надо было сохранить тот хрупкий мир, который был, и людям надо было хотя бы 10 лет спокойной жизни, и он подарил им эти 10 лет спокойной жизни. Вот, и вот дальше будет какое-то описание 10 лет спокойной жизни, а потом, но все же... Там... Безоблачные 10 лет спокойной жизни закончились, потому что и там либо какие-нибудь литовцы, либо какие-то поляки, либо какие-то британцы, либо какие-то французы, либо еще какие-нибудь монголы пришли на русскую землю, и они... И там... И вот он решил, что надо все-таки как-то договариваться, там какой-нибудь еще князь, он решил, надо договариваться, и поэтому вот договорился, и все. И вот так вот мы и стали, значит, в услужение этому кровавому какому-нибудь режиму вражескому, но внутри мы знали, что однажды, И вот через 100 лет мы таки восстали против этого. Кстати, по поводу взять и удержать разные задачи. Монголы взяли, но не удержали. Да даже Римская империя не удержала, но хотя долго держала. Долго держали, да? Ничто не вечно, конечно, я понимаю. В США земли не менее ресурсные, а географическое расположение обзавидуешься, соседей нет практически. Получается, им лучше подарили, пишет Евгений Фоменко. Так в том-то и проблема, что часть... Калифорния наша, Аляска наша, понимаете, Евгений? Другое дело, кто же мог знать, что вот эти вот никому не нужные, ну как бы ресурсные, но мало цивилизованные земли, они так быстро спрогрессируют за счет мировых войн, понимаете? Кто же знал? Он же был дикий Запад, дикий. И это такой был какой-то отшиб непонятный. Вот был центр мира, Европа, да, центр мира. Вот здесь мы за каждый клочок земли друг другу резали глотки столетиями. Вот оно. И какая-то где-то в какой-то, на каком-то отшибе непонятная, за забором, далеко, не, какой-то, страна, где какой-то перец, от которого можно чихать, какой-то курительный табак, что-то его зачем-то надо курить, или, может, его надо жевать, или, может, его в нос надо засовывать, еще что-то. Какая-то картошка непонятная, что-то. Вот это вот все. Ну, и там потом золотишко, ну, в принципе, это такое было, ресурсная база. То есть, нашли какие-то земли, где живут какие-то непонятные люди, отсталые в плане технологий, убили их спокойно, потому что, как бы, матушка Европа, она сильна, это центр мира. Все это поработили, колонизировали, начали осваивать, вот. Луне в этом смысле лучше, если мы будем когда-то колонизировать Луну, там некого убивать, и вот не будет никаких потерь. Там, говорят, есть определенные редкие для нашей планеты ресурсы, которые могли бы нашей энергетике помочь. Да, на Луне их в достатке. Сейчас думают, как бы их оттуда доставлять. Там вот убивать некого. А представляете, сейчас бы на Луне жили бы какие-нибудь недоразвитые, там что-то какими-нибудь палками, копьями встречали бы нас. Ну, прилетели бы их, постреляли бы всех, как в старые добрые времена, конечно. Ну и все. А кого не постреляли, того бы в рабство угнали. Ну, если не в рабство, то еще что-нибудь придумали бы, какие-нибудь психбольницы какие-нибудь. Ну, картошка вкусная, хорошо, что картошку привезли оттуда. Да-да-да, я просто объясняю, что когда говорят, да как же мы могли отдать Аляску-то, да как же мы могли? Ну, вы поймите, что это сегодня вы Аляску воспринимаете так, как вы воспринимаете, и Калифорнию ту же самую. А представьте в те времена, когда, извините, Санкт-Петербург, ну ладно, даже не Санкт-Петербург, да и любой город, вот просто вообще, возьмите какой-нибудь основательный, хороший такой, центр какой-нибудь, и какая-то непонятная, что там, какие-то села какие, деревни, это люди в шляпах, что-то ездят, что-то у них там, фра-фра-фра, пасут каких-то коз, что-то к лошадей там... Привезли, кстати, не было там лошадей. Потом некоторые отбились от хозяйства и стали мустангами, дикими лошадьми. Лошадей не было в Америке в курсах. Ну, прикиньте, не было лошадей в Америке. Если что, вот вам новость. Доброе утро, а моя двоюродная сестра в поисках настоящего мужчины. Вот как ей помочь, пишет Иван. Не знаю, Иван, но я думаю, что сегодня очень много людей, мужчин, проявляющих отвагу, смелость и так далее. И это и есть опора не только государства, но и будущих семей. Подумайте в этом направлении. Из такой логики и Якутию можно отдать, пишет Юрий Константинов. А нет, Якутия, вот подумайте, вам кажется, Якутия далеко, но Якутия была гораздо ближе к Калифорнии и гораздо ближе Аляске. Якутия к центру мира была гораздо ближе, чем Аляска. Аляска-то дальше, карту возьмите и посмотрите. Аляска восточнее, то есть от Питера дальше. Намного дальше. И от Москвы намного дальше, естественно. Почему говорю от Москвы и от Питера? Потому что, ну, в зависимости от временных промежутков, там, освоения Сибири, мы долго осваивали Сибирь. Вот, можно и на такие территории посмотреть, и на сякие территории посмотреть, и все, и прочее. Это далеко, это вообще какой-то, ну, еще там этот пролив тоже немножко неудобно, как вы понимаете, может быть, да забирайте, ладно. Давайте, деньги. Деньги важнее. Нам есть что, на что потратить эти деньги. Мы лучше купим Прибалтику. Мы лучше купим Прибалтику. Вот Петр, говорят, Прибалтику покупал. Или кто там? Прибалтику. Просто купили и все. Ну, оно как бы понятно, но это же вот здесь, это центровая такая нормальная земля, ее можно использовать, прорубать окно в Европу, Балтика у нас здесь, Балтика, выход, моря, океаны, вперед, строить флот. А там что, какой-то пролив, не пролив, Берингов, не Берингов, еще непонятно даже, я не знаю, так или не так, когда там это назвали, где это, что это вообще? Земли какие? Ну, лес, еще лес, еще. Бесконечный лес. Бесконечный лес. Вот лес идет. Может, уже остановимся. Уже невозможно, один лес. Ну, что нам тут делать, я не понимаю. У нас этого леса, ну, посмотрите, ну, может быть, что-то другое попробуем. Ну, натурально так. То есть, это отшиб, это ужасно далеко. Это сейчас кажется, ничего себе, смотри, как близко к Америке. А не было Америки, в том понимании, в котором оно есть в вашей голове. Конечно, если бы тогда мы это знали. Ха-ха, какая Аляска, кому отдать? Мы сейчас туда ракеты шахтного базирования поставим. Вот раз. Два гиперзвуковые туда положим. Вот это будет классно. Какая там Канада, какой там Гунько? Расщепить на атомы. Ну, вообще там не лес, а тундра, пишет Жорж. Ну, тундра. А, вот. Кстати, ну-ка определение тундры посмотрим. А, безлесная плоская вершина. Вид природных зон, лежащих на, за северными пределами лесной растительности. Вот так вот. Это еще выше, когда уже все вымерзло. К черту. Но, судя по тем видео, которые я видел по Аляске, не похоже на тундру без леса. Есть много очень разных фильмов американских, документальных, где они рассказывают, что есть сумасшедшие, которые живут на Аляске, американцы. Там им отдельно как-то доплачивают за это, типа, вообще зачем они там живут. Но они там живут, и про них все время снимают фильмы. Сумасшедшие. Наши сумасшедшие, живущие на Аляске, называются. Там, Discovery. Ну и где теперь эти деньги, на что их потратили, хоть, пишет Элхом. Так откуда же мы знали, что оно вот так обернется, понимаете? Можно ли было себе предположить, что вот это, вот эти, вот эти земли, вот это, ну, там вырастут города с огромными домами в небо вообще, что у них будет все, что только возможно, мы пока здесь будем утопать в крови, они там на этом заработают и станут гегемоном. Мы могли себе это представить? Не могли мы себе представить. Авантюра, бред, сумасшествие. Как это какая-то сраная деревуха, какой-то Нью-Йорк, даже Нью-Йорк, а сраный Нью-Йорк, может просто взять и задавить Париж, Лондон, Берлин там даже хотя бы, хотя Берлин так себе город. Вот. Как это может произойти? Как? А вот так. Ну, откуда же? Это стратегическое мышление нужно было иметь в, ну, в горизонте 300-500 лет. Ну, как бы мыслить на 500 лет вперед сложновато, согласитесь? Особенно, наверное, не могут этого делать, ну, как бы предъявлять претензии за то, что кто-то там в те времена царские не мыслил на 300-400 лет вперед, те люди, которые не могут мыслить на год вперед, это я про нас. Мы на год вперед некоторые не можем мыслить, на день. Вот, у нас есть идеи там. Давайте-ка подзорвем их атомные электростанции. Да-да-да, очень нужная земля сразу будет. Что ты. Сделать безжизненную пустыню на собственной исторической земле. Это класс, это идея достойная, я считаю, премии. Как она, Дарвиновской премии? Да. Ну, вы поняли. Если ты не Жириновский, пишет Александр. Ну, Жириновский где-то вот, ну, там, 30, да? Горизонт планирования. Так что не предъявляйте претензии нашим предкам за то, что они сделали какие-то ошибки с горизонтом планирования в 300-400 лет. Ну, такое, ну, случается, такое может быть. Подумайте о себе, посмотрите в зеркало, подумайте еще раз. Могли ли вы в 2015 году предсказать, что будет в 2024? Как вы воспринимаете слова того же самого Жириновского из 96 года? Как, внимание, пророчество. Это пророк, это пророчество. Это не пророчество, это просто человек, который как бы обладает знаниями, позволяющими ему анализировать ситуацию на там, 30 лет вперед. Вот так. А так, ну, в принципе, да. Екатерина, ты была не права. Баня, водка, гармонь и лосось. Было время, когда Америка была своеобразным 101-м километром, куда ссылали уголовников и другой сброд, пишет Александр. Конечно, конечно. Как Оренбург. Как Оренбург. Куда приехал шаман. Вот, и дал концерт, и ему заплатили 16 миллионов, и у всех разорвались пятые точки в связи с этим, вы знаете, да? Ну вот, вы что, мне даже пишут, давайте про шамана, там мне уже несколько раз сегодня написали, давайте про шамана. Шаман приехал в Оренбург, ему заплатили 16 миллионов, как говорят, за концерт, чтобы он там спел и все такое. И все такие, да как можно? Появилась коммунистка, депутат от Оренбургской области Останина, говорит, это пир во время чумы, как это можно? Значит, земля еще не оправилась от наводнения, а вы тратите по 16 миллионов на шамана? Так у нас у доставщиков, вон, еды 300 тысяч рублей зарплата в месяц. Вот это вас не смущает? Что такое 16 миллионов для шамана в таком случае? Извините меня, это звезда. Это звезда. Шаман — это звезда. Он такой один. Доставщиков тысячи, десятки тысяч, а шаман такой один. Что это, вам жалко 16 миллионов на шамана, что ли, я не понимаю? Нашли тоже мне. Нашлись, блюстители. Приехал не шаман, пишет Юрий Константинов, а народный артист, вообще-то. Кстати, да, спасибо большое, Юрий Константинов. Народный артист Российской Федерации, шаман приехал. Вот. А Би-2 такие платить можно было, пишет Billy Fucking Fly. Конечно, нет, они унылые. Они не вдохновляют. Пугачевой 80 лет платили и не жаловались, пишет Александр. О чем и речь? О чем и речь? Вот. Аляску продали, потому что денег на ее освоение не было, и рано или поздно ее бы англичане отжали бы все равно. Артистам вообще непонятно, за что столько платят, пишет Виталик. А доставщикам, значит, понятно. Леша, когда тебе народного дадут? Пишет 506-й. Да, мне и народного дадут. Вот. Главное, чтобы не антинародного. Я вот... Ну, там заработал ведь только тогда один, там и потанцовка, и куча народу работает. А, ну да, конечно, конечно, Ника, понятно. Ну, просто это всех взбудоражило, потому что взбудоражилась депутат от коммунистов и сказала, что как вы смеете тратить государственные деньги на концерты шамана, на День города, такие деньги, вот. Лучше бы дамбы строили. Ну, вот это вот из разряда. Зачем вы строите храмы, лучше бы пенсионерам раздали. Зачем поет шаман, стройте дамбу. Как будто бы это одни и те же, условно говоря, линии финансирования. Но, с другой стороны, смотришь и думаешь, а ведь и правда, шаману 16 многовато. Ну, многовато. Ну, вот миллиончика хватило бы ему, я думаю. Нет? Ну, миллиончика. Ну, 16 многовато все-таки, многовато. Не, я понимаю, черные обтягивающие штаны, они как бы стоят денег. Я понимаю. И вообще. Просто мы не знаем, куда тратить. У нас уже деньги заверстаны были в бюджет на артистов, а половина из них уехала. Что-то делать-то надо, как-то осваивать бюджет. Ну, отдали шаману. А что, он хороший, он патриотический, он русский, и ему повезло. В конечном счете. Подумайте, даже по тексту понятно это так. Вот. Не хочу быть нудным, но шаман слишком какой-то идеальный, ощущение специального проекта, пишет Вит. Да не может быть, нет. Нет, Вит, вы ошибаетесь. Это просто вот так случилось. Шаман заслуженный пока. То есть не народный, то есть пока только заслуженный. Это недопустимо. Говорите всю правду полностью. Дело не в том, что сколько шаману заплатили, а в том, что в этом регионе еще не все выплаты произвели пострадавшим после наводнения, пишет Александр II. Да, и я вам сразу говорю полностью. Бюджет таким образом верстается, что у него есть, значит, отдельный пункт на культуру, отдельный пункт на инфраструктуру, отдельный пункт на выплаты, отдельный пункт там на какое-нибудь дорожное строительство, отдельный пункт на строение дамб. И если кто-то где-то выделил миллиард на строительство дамб, а дамба не была построена, это никак не касается тех денег, которые выделены на артистов. И те приехали или не приехали. Вот другое дело, если бы шаман заплатили 16, а приехал бы не шаман, а просто какой-то другой парень в кожаных штанах, допустим, И такой: «Привет, я шаман!» Ну, как Ласковый Май это делал. Вот это другое дело. Это тогда мошенничество, обман. Значит, а куда смотрят городские власти? Что такое? Обещали шамана, а это не шаман. Шаман худой, а я в этом 100 килограммов, и он хрипит. И у него вообще он высокие ноты не берет. И почему он брюнет? Не понимаем. Это вот это обман. Вот это вот неправильно. Что, вы это не знаете? Иначе мы сейчас опять будем разговаривать про плитку, которую перекладывают. Ну, потому что есть деньги на плитку, а есть деньги на скамейки, а есть деньги еще где-то. Бюджет есть, а бюджет согласовывается. А согласовывается, вот, например, бюджет Москвы, я точно знаю, в Мосгордуме согласовывается. Значит, бюджет Оренбурга согласовывается в Оренбург-Гордуме, правильно? Оргордуме. Правильно? Согласовывается. Ну, как, может, по-другому называется, может быть, как по-другому называется. Вот. Ну, согласовывается. Депутаты там сидят, они согласовывают. И они такие: сколько денег выделяем на концерты разных певцов? Выделяем 16 миллионов. Потом, кто? Так, пришло время тратить эти деньги. Что мы можем сделать? Мы можем пригласить хор карликов за 100 тысяч рублей. Мы можем позвать, мы хотели позвать Би-2, но они предатели и негодяи, и подлецы. Еще 1 000 000 рублей. Значит, мы можем пригласить людей, которые дышат огнем. Вот, вот. И не только дышат. Это еще 100 тысяч рублей. Короче, а нормальная есть какая-то тема? Слушай, ну, есть идея просто, давай все эти 16 на шамана. А вот это хорошо. А вот это хорошо. Я считаю, что оренбуржцы заслужили выступление настоящего заслуженного артиста Российской Федерации шамана. Правильно, дорогие коллеги? Абсолютно правильно. Чем мы будем тратить на всяких вот эти вот свиристелки и перделки по 1 000 000 рублей, мы лучше сразу шамана. Так? Так. Все и все. Вот, вот так вот это устроено. Ну, простым языком объясняю. И никак, никак, ни при каких обстоятельствах эти деньги не выделяются на дамбы или еще на что-то. Это разные потоки денежные, разные. Хотя кажется, что одни. И утверждаются они заранее. Для этого надо было бы тогда, чтобы при утверждении бюджета городского было бы сказано так: друзья, в эти тяжелые годы для Оренбурга и Оренбургской области мы отменяем финансирование культурных мероприятий. Все певцы, которые будут к нам приезжать, если хотят, пусть приезжают, но бесплатно. Вы согласны? Да, мы согласны. Все. Все праздничные увеселительные мероприятия к чертовой матери отменены, все деньги из праздничных мероприятий направляются, весь бюджет уходит у нас совершенно в другие, в другое направление. Договорились? Договорились. Между собой депутаты. Так вот, может быть, депутатам Госдумы от Оренбургской области поговорить с местными депутатами, когда они утверждают бюджет, и спросить им, что они так много выделяют на культуру. Потому что если бы они меньше выделяли на культуру, не было бы 16 миллионов на шамана. Было бы 16 тысяч на шамана. И такие: Ярослав, пойми нас правильно, у нас вот заверстано 16 тысяч только на артиста. Готов? А он такой: да, конечно, ребят, мне разницы нет, 16 тысяч или 16 миллионов. Я люблю русский народ, я люблю Оренбург, я приеду. Вот. Уже сел на велик и еду. 9:30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Построим завод по изготовлению виниловых пластинок, потом же запишем «Шамана» на винил и в вечность, пишет Смит. Вот и правильно, вот и правильно. Ну, мне говорят, хватит оправдывать тупой бюрократизм. Да я не бюрократизм оправдываю, я шамана спасаю от вас. Жадины, жадины, богатые жадины хитрые. Я видел ваши машины на улицах. Откуда вы берете деньги? Эти дома, эти квартиры. Вы все миллионеры. Вы все чертовы миллионеры. Даже маленькие квартиры, которые даже и не квартирами-то считаются, по 13 квадратных метров, что это за квартира такая, и та стоит несколько миллионов. И та стоит несколько миллионов. А шаману жалко денег. Вот. А бюрократы пусть сами разбираются между собой, пусть грызутся, пусть, это их дело. Но вот шамана-то не трогайте. Вот давайте так, 16 миллионов для шамана, если не говорить о том, там, правильно верстается, что это неправильно, это допустимо. Но я считаю, что это мало. Я считаю, что это вообще как-то, знаете, как бы такое ощущение, что было на самом деле заготовлено 20, но 4 куда-то забрали. Вот такое ощущение. То есть, если бы было 15, то тогда бы я бы, наверное, так и не подумал. А поскольку 16, я думаю, куда забрали еще 4? Вот явно же 20 было на шамана, вот явно. Где еще 4? Вот вопрос, который должен нас мучить. Жадный человек подобен говядине, соленому плоду огурца, пишет Артем. Они же не себе в карман положили 16 миллионов. В чем вообще претензия, пишет Алекс Поляков? Ну, претензия в том, что появляются люди, которые говорят, пир во время чумы. Пир во время чумы. Ну, депутаты Государственной Думы от Оренбургской области говорят, коммунисты, пир во время чумы. Потом выходят вот на Никольскую и идут там пить кофе, а там украшения, вот это все, фонарики, это все, новая плиточка. Они такие, сколько можно перекладывать плиточку мне, пожалуйста, в ванильный раф? Может, не так они делают? Вообще, что-то они ходят, тоже я говорю, ходят. Садятся на электровелосипед, наверное, наши депутаты, правильно? И едут, и такие, да коли можно так тратиться на всяких певцов? Это пир во время чумы. Идут в ресторан, вот из Госдумы выходят, идут в ресторан, в гостиницу «Националь», вон, и там отведывают блюда разнообразные. Ходят, пишет Геннадий, да. А мне кажется, все столько, сколько за это... Кажется, стоит все столько, сколько за это готовы платить, пишет Акром. Правильно. Понятно, представители капиталистической партии России возмутились, пишет Алекс Поляков. Москва у них до третьего кольца максимум, пишет Вячеслав. Но это депутат другой депутат. Другой депутат. Это Роднина. Она говорит, что это, говорит, Бирюлёва, это вообще не понимаю, вообще, что такое. Это что, Москва, что ли, вообще? Как они там вообще живут? Уж лучше бы жили в каком-нибудь другом городе, что в Бирюлёво-то жить? Это же Роднина выступила недавно, заслуженная олимпийская чемпионка, 100 000 раз олимпийская чемпионка, говорит. Это все отстой. У меня еще, говорит, за треть транспортного уже не Москва, это вообще там. Ау, вообще, что сидит-то вообще? Вы что там, вам делать нечего? Купите вон себе дома лучше в Бузулуке, там, хоть свежий воздух, Бузулукский бор, все дела. Ну, это я от себя добавил. В Оренбурге как хорошо, говорит Роднина. Там он шаману 16 миллионов за одно выступление платит. Вы что, там вообще классно. Вот. А вы сидите в Бирюлёво своем. Не, я так-то с ней согласен, на самом деле. Вот с Родниной в этом смысле. Не в том смысле, что Москва заканчивается третьим транспортным кольцом, а в том смысле, что некоторые люди меня удивляют, зачем они в Москве. Ну, в смысле, живут сами. Почему они выбирают этот путь? То есть можно здесь продав какое-то, ну, очень такое скромное жилье, реально крутой дом купить в Карелии и жить в Карелии просто вообще. В Карелии деревья какие-то там, шхеры карельские. И вот эти шхеры вокруг, деревья, да, потрясающие, сосны там, значит. Не сосны, еще какие-то деревья. Вот там можно в походы ходить. Я там... Единственная пешая прогулка в моей жизни, которую я запомнил, и она мне понравилась, это было в Карелии. Так интересно. Сразу понимаешь, на велосипеде не проедешь, даже на электрическом. Вот. Все, и в Карелию. Нет, что-то живут в своем Бирюлево. Вот здесь я согласен. Странно. Зачем жить в Москве, если живешь ты все равно не как в Москве? Вот другое дело в Москве жить так, как в Москве. Да, но это кто может понять? Это вот я могу понять, это вот Роднина может понять. Ощутить вот это, понимаете, шик, лоск весь, понимаете, вот это величие, да, имперское, московское, это можно ощутить, но это же не всем дано, не вам же в Бирюлёво, в конечном счете, конечно. Сейчас опять напишут в какой-нибудь в интернете статью, недавно мне скидывали, я очень долго ржал. Настолько оторвались ведущие, значит, там, СМИ от жизни людей. Гудошников сказал, что он не смотрит на цену яиц в магазине. Да коли они там будут, значит, жировать. Реально, мне скинули, я прямо... Можете найти там, Гудошников сказал, что он не смотрит на ценники в магазине. Сколько стоят яйца, ему все равно. Типа, ага, ему плевать на то, как народ у нас голодает. Это вот, видимо, я высказался на тему яиц, когда они у нас стали дорожать, и никаких проблем больше в стране не было у нас. Знаете, да? Значит, на прямую линию к президенту звонили женщины и говорили, понятно, война, понятно, вот война идет, понятно, там, дорога М-12 построена, там, да, мы это все понимаем, вот эта вот конвертация рубля на международных рынках, но яйца, яйца! Вот это вот. И меня это тогда так удивляло, я думаю, ну, неужели прям все так хотят яйца вот изо всех сил эти купить в таком количестве? Ну, вот, видите, вот. Раскритиковали меня свободные творческие люди в интернете, говорит. Оторвался, говорит, ты от жизни, скотина, жируешь, говорит, ты там в своем Бирюлево. Я говорю, да я не в Бирюлево, они, какая разница, за третьим транспортным? Я говорю, за третьим транспортным. Так я только послушай Роднину, это даже не Москва, это вообще какой-то. Сидишь там в своем бомжатнике там. Лучше бы жил в каком... Че ты приехал сюда? Сидел бы в своем Оренбурге, ждал бы концерт шамана, говорят они мне. Я говорю, да, Оренбург тоже не мой, у меня там даже жилья-то не было моего тоже. Леха мне квартиру в аренду давал, Леха. Ну, Леха такой молодец был, он квартиру-то в аренду сдавал, так скажем. Но сам за ЖКХ не платил. И когда ко мне зашли в дом люди от ГАЗ, что-то там, Оренбург, ГАЗ, и просто, просто реально отпилили трубу, которой вот эта газовая, ну, плита была, да, ну, газовая плита, они просто спилили эту трубу. Они говорят, все, говорят, нет нашего терпения, вы, твари, не платите, значит, за услуги, не за газ не платите. Я говорю, как не платим? Говорю, я плачу каждый месяц квартплату. Они говорят, ну так хозяин, значит, не платит. Я говорю, и какие долги? И дальше они назвали сумму. По тем временам она была запредельно космической для меня. То есть там больше 100 000 рублей, так вот скажем. Я не помню сколько, но там прям космическая. Я говорю, сколько? Они говорят, вот так. Я говорю, и чё? Они говорят, вот отпилим сейчас вам тут этот. Я говорю, я не позволю вам это сделать. Говорю, а как? Говорит, по закону мы можем. Сейчас, говорит, хотите полицию возьмем? Я говорю, зачем мне полицию? Вы не можете нам препятствовать. Я говорю, я понимаю, а что хозяину сказать? Они говорят, ну да, наберите его. Я говорю, ладно. Набираю, значит, хозяина квартиры, говорю, Леха, привет, вот телефон. Алло, здрасте, мы тут отпиливаем. Он, ну как отпиливаете? Я уже почти заплатил. Они говорят, ну мы потом приварим, если надо будет. И все. Вот Леха, понимаешь, надеюсь, сходил на концерт шамана. Эх, Леха, Леха. Он этим газом улицу топил, пишет Миша Николаев. Не, просто несколько лет не платил вообще ни за что, и все. И все. Смею заметить, что, ладно, яйца, хлеб потихонечку дорогой стал, 60 плюс рублей, пишет деда Вова. 16 миллионов – это реально перебор, а шаману можно платить 16 миллионов. А Ивлеевой там бриллиант за 25 миллионов нельзя? Как-то определитесь уже, господа. То, что он спел «Я русский», это не значит, что ему можно платить по 16 миллионов за одно выступление. В чем-то это даже равнозначно Ивлеевской вечеринке, пишет М-13. Не согласен с вами. Не согласен. Мы с вами много в эфире обсуждали, что нужно. Нет, снабжать это не то, утопить в золоте это не то. Поощрять общественных деятелей, которые ведут правильно себя. Их надо поощрять. А те, которые ведут себя неправильно, деструктивно, их не надо поощрять. У них надо отнимать. Отнять у деструктивных и отдать конструктивным. Вот так вот я считаю. Если есть какая-то... Я считаю, что здание в поселке Грязь, вот это вот, тоже это тоже очень, мне кажется, эффектно и символично, что именно в поселке Грязь когда-то вырос такой замок, в котором жили Галкин и Пугачёва. В поселке Грязь. И там замок стоит, и вот чернь рядом живет, чернь, вот эта вот, которая как бы, про которую Роднина говорит, а чего вы вообще тут живете все вообще, я не понимаю. И вот эта чернь рядом, люд. И мимо этого люда, значит, выезжала Алла Пугачева на своем Роллс-Ройсе, одном из. Выезжала, мимо проезжала, и хоу-хоу, мои бедные люди, гниет Россия, и уезжал. Вот. Как, доколе они так будут бедствовать? Из золота она уезжала куда-нибудь. На концерт в Кремль, вот так вот она делала, на Роллс-Ройсе на своем. О-хо!
Я всего добилась сама. Вот. Подарить этот замок в деревне Грязь шаману. Подарить бесплатно. И более того, освободить от выплаты налогов на недвижимость, эту огромную, потому что ее не... Представляете, протопить даже это. Это просто протопить этот замок. Вы можете себе представить? Это невозможно себе представить. Да, раньше строили большие там дворцы и так далее, но там же холодно было, протопить это невозможно, представляете? А эти-то с отоплением, все дела, ходят, небось, там, в трусах, а то же мы же и без трусов ходили там. Вот. Все. Это не потянет даже шаман со своими концертами по 16 минут. Он не потянет. Это должно лечь на плечи нас с вами. Во имя шамана. Еще. Все деньги с проданных книг иноагентов направить шаману. А почему нет? А почему нет, собственно? У Би-2 отобрать и отдать шаману, пишет Акром. Грязь бывает лечебная, но у них черная грязь, пишет Давид. Леха из Оренбурга с отоплением не справился бы, пишет Миш Николаев. О чем и разговор? В бюджете, наверное, все было. Парочка предателей, нет войнистов и так далее. Концерты отменили, деньги остались. А если не потратить в этом году, в следующем меньше выделят. Шаман просто вовремя возник для освоения бюджета. Просто спас администрацию, пишет Алекс Поляков. Может быть такое, может быть такое. Ребята, у нас... Если мы в этом году проведем все мероприятия и уложимся в меньшую сумму, чем нам выделено, в следующем году нам выделят ровно ту сумму, в которую мы уложились. Что-то надо делать. Вы знаете, да, когда под Новый год начинается освоение бюджетов? Вы знаете, да, это не свойство Оренбурга, это вообще свойство. Когда, значит, подзатянули пояса на всякий случай, а то вдруг не хватит до конца года. А в конце года куда девать? Куда девать? Вот. Зная это, можно озолотиться. Вот именно в этот момент... Когда не понимаешь, куда девать, когда они не понимают, куда девать, надо приходить с уникальными предложениями. А не хотели бы вы свою сборную КВН? У нас есть очень талантливые молодые люди. Не хотели бы вы проспонсировать наш отпуск в Сочи? О, да, это очень интересно. Это же ведь развитие культуры, безусловно. Это развитие культуры. Мы так разовьем вашу культуру, вам мало не покажется. Потом в конце года асфальт можно класть, пишет ее, и корпоратив на 2 миллиарда, пишет Юрий. Как верстается бюджет региона, хорошо показали уральские пельмени, пишет Андрей. Здравствуйте, Алексей, пока замок топился в грязях, жили кочегары и продавцы топлива, пишет добрый приморец. Завалить шамана всеми деньгами западных шакалов, пишет низкое напряжение. Вот видите, всего 5 минут разговора, и вы уже понимаете, насколько все правильно. Вот. Не благодарите меня. И не думайте, что я провел, как называется это, рефрейминг. Ничего подобного. Я просто сказал, как есть, я просто сказал вам правду. И все. И вы поняли, что все на самом деле справедливо и правильно. Вот. А все те, кто убеждают в том, что несправедливо и неправильно, они обманщики. А нефиг у регионов забирать 50% дохода, а потом выдавать копейки, пишет Игорь Маслов. Ну-ну, куда понеслось-то, я не понимаю. Вы еще скажите, что Москва забирает деньги. Вообще-то Москва не дотационный регион, если что. Москва – это регион-донор. Другое дело, что главные компании некоторых, главные офисы некоторых компаний региональных находятся в Москве, и, собственно говоря, поэтому... Эти компании платят налоги в Москве, и как бы получается, что могли бы платить в регионе, а платят в Москве, но это другой разговор. Это другой разговор. Москва кормит Россию, пишет 506. Ну, кому-то же надо было заменить Лайму Вайкуле. Вот стараемся, понимаете. Это очень тяжело, но мы вот как можем, как можем. Москва ощущается, когда ты ходишь по центру и видишь бутылку воды за 300 рублей. Сын сказал, пишет Гзар. За 300 рублей? По центру какой Москвы вы ходили? Я не понимаю. Был ли это центр? Мне кажется, это был не центр. А, это центр Новой Москвы, наверное. Географический центр Москвы. Там за 300 рублей вода действительно может быть. Здравствуйте, браво, пишет Александр Ведерников. Спасибо большое, Александр. В СССР так было, надо было больше тратить, чтобы на следующий год бюджет не урезали. Деда Вова, деда Вова. Если бы только в СССР так было. Все, так было, так есть и так будет всегда, деда Вова. Песня сама себя не споет, пишет Саша. А почему-то на билбордах осенних выборов баллотируются одни олимпийские чемпионы, пишет Артем. Ну, потому что вот... потому что они понимают, что Бирюлёва — это не Москва. А вы не понимаете. Поэтому они и баллотируются, а вы не баллотируетесь. Что тут непонятного? А вот. Так что вот так. Так что вот так. Жадные вы все, жадные. На Кубе для туристов вода еще дороже, а в обычный магазин очередь на пару часов, пишет Алексей Ник. Да нет, ну в Москве можно и дешево воду купить, и дорого можно воду купить. В Москве все есть. Москва – город многослойный. В Москве есть Москва, и в Москве есть Бирюлёва. Вот. Так что всякое бывает в Москве. Третий Рим, как говорится. Налог с физлиц дает основной доход, пишет ВИД. Правильно, ВИД. Вчера гулял на Арбате, в переулке зашел в 5, видимо, пятерочку, купил лимонад за 56 рублей, пишет Михаил. Вот я же говорю, кто ищет, тот всегда найдет, а кто не ищет, тот вот и за 300 рублей будет покупать. В ресторанах там всяких сидеть. И за 700 бывает вода, и за 1000, и за 1500, и за 3, и за 5, и за 10. Продолжать? Это же бесконечно. Просто приходишь и говоришь... А настолько ли вы богаты, уважаемый господин, чтобы купить у нас просто воду, просто в бутылке за 50 тысяч рублей? Готовы? Итак, и смотришь на женщин рядом с ним. Вот так вот. Он такой, почему вы вообще меня об этом спрашиваете? Две! А ты такой, а мы две не продаем, у нас третья в подарок. Еще. Берите. И все. Это примерно такая же технология, как когда ты идешь по улице с девушкой, с женщиной, с женой. Ну, вообще. С женщиной рядом идешь. И подбегает тебе какой-то человек. И, цветочки для девочки, цветочки для девочки. Купите, молодой человек. И ты говоришь, не надо. Он, как же вы не хотите подарить цветы своей даме? Думаешь, ах ты скотина. Ах ты скотина, сволочь ты, совести у тебя нет, будь ты проклят. Ну как же не хочу? Конечно, не хочу. Вот так вот. А я хожу в рестораны со своей водой, не готова платить 900 рублей за воду, пишет Юлия. Рекомендую еще и со своей едой. Тогда вообще будет бюджетно обходиться, Юля. Главное с птицами в центре не фотографироваться, не расплатишься потом, пишет 506-й. 506-й. Сижу дома, звонок. Алло, Алексей. Я говорю, да. Меня зовут так-то, так-то. Я когда-то был помощником Жириновского. Я говорю, так. Вы помните меня? Я говорю, ну, гипотетически помню. Какая ситуация, нужна помощь. Я говорю, какая? Да шел тут по улице, что-то какая-то с обезьянком стоит, что-то с птицами, какая-то фотография, 2000 рублей. Можете 2000 рублей скинуть? Я говорю, нет. Спасибо, до свидания. Видели? Экс-помощники Жириновского, сфотографировавшись с голубями или там с какими-то птицами, не могут раскидаться, понимаете, финансово. Там пеня идет у меня, пеня, понимаешь? Понимаю, ну дай денег. Ну, я думаю, что это, конечно, мошенники были просто, но просто смешная история вам. Ходите со своими птицами, пишет Александр. Конечно, со своим львом в зоопарк надо ходить, чтобы не переплатить. В ресторане в Шереметьево вода по 900 рублей, пишет Строгинский. Правильно. Все так и должно быть. Как в 90-е. За сколько вы купили этот галстук? За 500 долларов. Вы с ума сошли? За углом такой же за 1200. Да. Не хочу, у нее аллергия на цветы. Александр Первый, у него отмазки. Но она-то знает, что у нее нет аллергии. Понимаете, в чем тут претензия, в чем тут проблема? В чем тут проблема? Вот. Купите ребенку игрушку.
У меня такая игрушка, какой интересный клоун. Я всегда хотел клоуна. Этот клоун, вот он, этот, его можно вот так дергать, и он, смотри, он машет руками. Я хочу такого клоуна.
Просто таким мальчиком говоришь, мы женаты, пишет Спира. Русская версия немецкого «Идиотентест», пишет Ника Берег. Берег. Слушайте, Ника, у меня вопрос. Если у немцев есть «Идиотентест», то почему такая политика у них, как сейчас? Ну, явно же, вот Анна-Лена Бербак не должна была пройти этот тест. Ну, так прикол в том, что платят, пишет Дублонов. Так, конечно. Мало того, платят за... Вот, знаете, говорят, вода за 700 рублей. Так там вам хоть воду дают, бутылку хоть дают с этой водой, хоть что-то, понимаешь, стакан принесут. Вот, на старости лет. А есть люди, платят за тренинги. Слышь, тренинги. Я научу вас быть богатым. Платят. И не по 900 рублей, мягко говоря. Откуда у них Шольц, если идет тест есть, пишет Нигматуллин. Согласен, Нигматуллин. Это тоже очень интересный вопрос. Если у них такой тест, значит, есть... А, если есть такой тест, значит, есть и идиоты, пишет Андрей.
А, ну да, ну да.
А еще получается, что у них есть социальное расслоение общества, где ребенка в самом детстве могут обречь на голодное существование, так скажем. Просто сказать, что он идиот, и все. И он идиот, поэтому давайте не будем мучиться с ним. Правильно? Правильно? А вот этот гроб более стильный, чем тот, но стоит на 100 тысяч дороже, пишет Игорь Маслов. А если... Ну, вообще, давайте не лезть в этот бизнес, Игорь. Так или иначе, мы столкнемся с этим бизнесом в нашей жизни. Особенно после смерти. Но лучше их не обсуждать, этих ребят. Понимаете? Обсуждая бизнес гробовой, можно максимально к нему приблизиться, так сказать, оценить услугу. А если поискать, то в КБ можно найти водичку и за 25 рублей, пишет Нигматуллин. Так-то да, можно и из лужи похлебать при желании всегда. Нет, ну а вода, ну она же на самом деле недорого стоит, условно говоря. Ну если мы не в Африке. Продам кулеры в каждую комнату пенсионерам, скидка, пишет Александр Первый. Относительно цветов была такая же ситуация. Продавец утверждал, пишет Риборез, что девушка мечтает, что я куплю ей цветы. Девушка его поправила, типа хочет, но чтобы не купил, а отнял. Вы бы видели лицо продавца, пишет Риборез. Так их по результатам этого теста и ставят туда, пишет Елена. А, я просто не знал, как используется идиотентест в Германии. Оказывается так, не прошел тест... Вперед на руководящую должность. Я все понял. То есть это обратная селекция, отрицательный рост. 10:00, прощаюсь с вами до понедельника и да пребудет с вами сила.